говорит Радио Свобода. Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте Радио Свобода. В этом выпуске: 5 лет для Синицы, оплата за разгон митингов и таежные каникулы Путина. Еще в конце прошлой недели Мосгорсуд оставил без изменений 5-летний тюремный срок блогеру Владиславу Синице, который под псевдонимом Макс Стеклов написал в Твиттере комментарий, истолкованный правоохранительными органами как угроза жизни детей силовиков. Решение суда было принято, несмотря на то, что не все эксперты признали слова Синицы призывом к насильственной расправе. В сети приговор вызвал всплеск возмущения. Твиттер Arctic Lane.
Мосгорсуд подтвердил приговор блогеру Владиславу Синице – 5 лет колонии за твит. Человек будет 5 лет сидеть за решеткой за то, что написал где-то в интернете 213 букв. 21 век на дворе, а российское правосудие застряло где-то в средневековье.
Твиттер Кек Джеруак.
От призыва Синицы вообще кто-нибудь пострадал, кроме самого Синицы?
Андрей Мальгин.
5 лет лагерей за 4 строчки в случайной дискуссии в чужом блоге. Нет никаких сомнений, что инициатива принадлежит Золотову, и судьи взяли под козырек. Остается надеяться, что когда-нибудь сядет и сам Золотов. Это, конечно, вызывает в памяти немотивированные сталинские приговоры. И это открывает новую страницу в истории отечественного правосудия. Войдет в учебники.
Кирилл Мартынов.
Ублюдки дали человеку 5 лет за твит. Я слышал много рассуждений о том, какой плохой этот Синица, но те, кто так судит людей, намного хуже. Государство – главный моральный монстр.
Мать Владислава Синицы, со слов его адвоката, рассказала телеканалу «Настоящее время», что блогер сожалеет о своем твите.
Адвокат сказал, что он черт меня дернул, зачем я это написал. Вот он понял свою ошибку, конечно, говорит, нельзя было так делать. Я просто совсем не придал значения вот этим словам, как это все может прозвучать со стороны.
Что там могут призыв найти какой-то.
Да, вот мне даже в голову не приходило. А вот в отношении детей он вообще очень такой, говорю, мягкий человек всегда.
Ну, видимо, кипел он, да, вот момент?
Ну да, после избиения, наверное.
Да, у него очень такая, вот знаете, обостренная... Чувство на несправедливость,
начинается.
Если что-то неправильно, особенно вот это вот сейчас вот в связи с этими выборами, почему вот мы не имеем права выйти и сказать, мы же ничего не говорим, мы не с ружьем, не идем ни какими-то там ни дубинками, возмутило его вот это вот такое вот отношение к митингующим. И вот он тоже здесь вот на этом порыве начал тоже там писать в твите всякие комментарии, обзоры, ходил, смотрел и комментировал все.
Приговор Владислава Синицы – однозначное нарушение права на свободу слова, пишут многие в сети. Юлия Галямина.
Какую бы гадость, глупость или грубость ни написал бы человек, сажать за слова нельзя. Мне совершенно не важно, что было написано в том самом твите Синицы, за который он сейчас сидит. Мне важно, что не может в нормальном государстве человек получить 5 лет за слова, какими бы они ни были – свободу.
Михаил Светов.
Варварство – это когда общество не умеет отличать слова от поступков, когда мысль о поступке карается страшнее самого поступка. С приговором Синицы путинская варваризация России достигла зенита. Мысль стала преступлением. Кремлевский троглодит разрушил цивилизацию.
Андрей Бабицкий.
В мире, в котором можно посадить на 5 лет за твит, следовало бы сажать на 10 лет всех тех, кто публично поддерживает посадку за твит. Их поведение куда отвратительнее, а последствия их действий гораздо весомее. Мне не хочется жить в таком мире.
Игорь Яковенко.
Синица высказал предположение, что может ждать садистов в погонах и их семьи, если они будут продолжать террор в стране. Анонимные силовики прямо угрожали детям оппозиционеров на федеральном канале. Синица никому не угрожал, а предположил. Срок 5 лет. Синице, не силовикам. Светлана Прокопьева попыталась понять причины самоубийственного теракта подростка. Понять, а не оправдать. Грозящий срок 7 лет. Вот эти двое, Прокопьева и Синице, в данный момент являются важным рубежом обороны России от оккупантов. И то, что нет длинной очереди артистов, учителей, журналистов и парикмахеров к стоянию в пикете у администрации президента с плакатом «Я, мы, Синица, Прокопьева» – это очень плохая новость.
Сторонники приговора тоже выступают весьма эмоционально. Егор Холмогоров.
о справедливости. Если бы Павел Устинов сел, это была бы несправедливость. Если бы Синица вышел, это была бы несправедливость. Утверждаю это как человек, чью семью годами терроризировали такие вот синицы, и который до сих пор разгребает последствия этого террора.
Владимир Соловьев.
Люди, которые требуют освободить Синицу, уподобляются стражам порядка, отвечающим «вот когда убьют, тогда и приходите».
Олег Лурье.
В ближайшие 10 дней так называемый блогер Синица, призывавший к убийствам детей, благополучно отбудет этапом в зону. Там его будут ждать большие неприятности, по сравнению с которыми нахождение в спецблоке СИЗО покажется ему праздником. Зэки, они народ разный, от убийц до мошенников. Но у большинства из них есть дети, а дети осужденных или росгвардейцев ничем не отличаются. Дети и все. И это понимает любой зэк, так что Синице надо приготовиться, предполагаю, к тяжкой жизни в бараке. От мытья сортиров до тревожного сна под нарами. За свои слова Славик надо отвечать по полной программе. И это, кстати, относится ко всем либер-опам, вставшим грудью на защиту призывавшего к убийствам детей. Вариант «да он же просто сказал, а за слово нельзя наказывать» не проходит, а в зоне особенно. Крепись, малышка.
Защитники Синицы пытаются показать манипулятивный характер такого рода обвинений. Аббас Галямов.
Дело Синицы для руководства силового блока принципиальное. В отличие от истории с Голуновым или Устиновым, они здесь не отступят. Синица затронул слишком глубинные, очень деликатные, можно даже выразиться, экзистенциальные струны, вопрос об ответственности детей за поступки отцов. Это совершенно новый аспект, который в общественной дискуссии, касающейся деятельности правоохранителей, еще не звучал. Если не вырвать его с корнем прямо сейчас, а дать прорасти, совершенно непонятно, к чему это может привести. А вдруг развернется обсуждение, и силовики начнут прислушиваться к нему, а затем и задумываться? Вдруг ныне беспрекословно исполняющие любой приказ подчиненные вспомнят о таких понятиях, как приличие, совесть, честь офицера, наконец? В этой ситуации управляемость системы окажется под большим вопросом. Тогда заказных уголовных дел по звонку уже не возбудишь и невиновного не посадишь, а ведь в России вся политическая система, по сути, держится именно на этом.
Но можно смотреть на вещи и проще. Сергей Смирнов.
Одно дело как-то решать вопрос с актером Устиновым, который спокойно стоял у метро. Другое дело блогер, который рассуждает про детей и силовиков. С точки зрения политтехнологии очень удобно максимально активно форсить именно историю Синицы. Ну, кто же из нормальных людей будет вступаться за человека, который угрожает детям? Поэтому заявление Золотова, поэтому везде в комментариях к Синице боты. Просто власти посчитали дело Синицы самым удачным кейсом по московскому делу. Политтехнологии. Ничего личного.
Дмитрий Бавылин.
Суть сложившейся ситуации в том, что менты обиделись и, воспользовавшись служебным положением, покарали обидчика. Спасибо, конечно, должен сказать, ведь могли бы и пристрелить. С ними такое случается. Но никаких интересов общества тут нет. Совсем наоборот. Таким образом, привилегированная категория силовики паразитирует на обществе, и с этим нужно что-то делать. В первую очередь, отменить статью 282. А там посмотрим.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. $18 миллионов. Такую сумму МВД рассчитывает получить с Алексея Навального и его соратников за разгон несогласованных митингов 27 июля и 3 августа. Ведомство подало 2 иска к оппозиционным политикам за то, что для обеспечения общественного порядка, то есть задержания и избиения мирных граждан, пришлось привлекать дополнительную рабочую силу в выходные дни. Саркастические комментарии не заставили себя ждать. Александр Рыклин.
О, московские менты хотят отсудить у оппозиционеров 18 миллионов рублей за оказанные минувшим летом услуги. А я все гадал, чего они тянут. Теперь понятно, подсчитывали человека часы. Петров, ты сколько раз долбанул граждан дубинкой по голове? Чтобы к вечеру был полный отчет.
Лев Рубинштейн.
Насильник требует от объекта насилия денежную компенсацию за свою работу. И не просто компенсацию, а компенсацию в двойном размере, так как насилие было осуществлено в выходной день.
Юрий Альберт.
МВД потребовало от демонстрантов деньги за то, что пришлось их разгонять. Зато теперь стало понятно, что наши властители не воруют, а просто берут с нас деньги за то, что им приходится нами править.
Александр Саврасов.
При таких расценках, если не получил дубинкой по голове, считай, попусту сходил.
Алена Солнцева.
Ага, это же корпорация по оказанию услуг населению. Вот мой зять ищет теперь из тощего семейного бюджета 20 тысяч на оплату штрафа, пока не найдет прибавок к зарплате никаких митингов. Митинги себе могут позволить только обеспеченные люди. Это как к протезисту сходить, по обычной медстраховке только удаляют.
Павел Шайкин.
Навязанная услуга в оплате не нуждается.
Михаил Павловец.
Это они еще за упущенную выгоду не взыскали, ведь они могли не нищую жертву дербанить, а в это время у бизнесмена бизнес отжимать, а это совсем другие деньги.
Комментаторы напоминают, что обеспечение общественного порядка входит в обязанности полиции, чья работа оплачивается из государственного бюджета. Мария Макарова.
Это уже оплачено нашими налогами. Именно для этого граждане платят налоги, чтобы оплачивать работу полиции не только тогда, когда им нечего делать, но и для обеспечения порядка на мероприятиях. Иначе по такому принципу пожарные будут с вас требовать плату за тушение пожара, МЧС за спасение вас во время наводнения и тому подобное.
Андрей Головчанов.
Нет, по их логике не так. Пока грабители не оплатят счет, за ними не приедут.
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин предложил полиции не ходить на митинги, чтобы не подвергаться ущербу.
Это не просто нонсенс. Это нарушение Конституции Российской Федерации на право свободно выходить на улицы, собираться мирно, без оружия и выражать свое мнение. А полиция, она получает средства из бюджета Российской Федерации, обеспечена амбунированием, палками, которыми они бьют по животам женщинам. Значит, всем они обеспечены. Какие еще убытки? А если вы терпите убытки от того, чтобы охранять граждан Российской Федерации, тогда либо увольняйтесь оттуда, так сказать, либо не ходите. Без вас проведет мирно шествие и мероприятие на улицах города Москвы.
Некоторые граждане предлагают перестать платить за содержание полиции, а если платить, то за что-нибудь более осмысленное. Илья Вайцман.
По мнению МВД, бюджет не оплачивает работу полиции, а когда они работают, это ущерб. Что бюджет при этом оплачивает и куда они девают эти огромные деньги, совершенно непонятно. Расхищают, получается.
Игорь Беспрозванный.
Я так понимаю, что раз они перешли на самообеспечение, то налоги теперь платить не обязательно.
Дмитрий Леонтьев.
Если они на хозрасчете, может, скинуться и перекупить?
Александр Стрыгин.
Смех смехом, но получается, что силовики – коммерческая структура, и мы можем попробовать нанять их для ареста этих путиных-сеченых.
Похожие методы борьбы с оппозицией уже применяет соседняя Беларусь. Кирилл Шулика.
Нам приводят в пример действия полиции в США и прочих Германии и Франции. Типа у нас полиция не хуже, а то и лучше, не такая жестокая. Но это все в телевизоре и у блогеров. В реальности же она, как в Белоруссии. Именно там Лукашенко уже давно собирает деньги за митинги с оппозиции. То есть, когда вам будут говорить про США и Германию, сразу можете собеседнику рассказать, что Россия равняется не на них, а на Белоруссию. Собственно, дожили. Последний диктатор Европы таким образом оказался предпоследним.
Дмитрий Гудков.
Даже цифры сопоставимы. С оппозицией, в частности Александра Соловьева, полицаи требует 18 миллионов рублей. А по белорусским законам акция от 1000 человек в центре города – это уже больше миллиона рублей, российских. Сверху нужно доложить расходы на зарплату, пенсии силовикам, лекарства и моющие средства. Для них или дорог – неизвестно. Расходы прочих организаций. В общем, все, чего чиновничья душа пожелает, а извилина от фуражки наморщит. Так что братский славянский опыт мы переняли успешно. Еще там, за Смоленском, есть, кто не помнит, смертная казнь, колхозы и ежегодные попытки дотянуть среднюю зарплату по стране до 500 условных единиц. Пока, впрочем, тщетные. Нам есть куда двигаться.
Всплывают и куда более зловещие параллели. Кирилл Левинсон.
Я думаю, если не Меркель, то кто-то должен будет им напомнить о том, что счет за пребывание в тюрьме, а потом в некоторых случаях и за кремацию, выставляли своим репрессированным идейным противникам нацисты.
Андрей Десницкий.
Они, конечно, не смотрели фильм Хуциева по рассказу Бакланова «Был месяц май». Там был такой эпизод, семье повешенного присылают потом счет за веревку и прочие расходы. Ассоциации, знаете ли. Ощущение свинцовой, давящей мерзости складывается именно из таких мелочей. Я уж не говорю, что в бюджете и так расходы на МВД чуть ли не на порядок превосходят расходы на образование и здравоохранение.
Михаил Соколов.
Нацисты присылали семьям убитых в концлагерях и казненных счет за кремацию.
Многие комментаторы видят в происходящем явный признак того, что в стране установилась полноценная диктатура. Геннадий Гудков.
Не верили, что Путин станет диктатором, а репрессии станут массовыми? Не верили, что суд превратится в а-ля сталинские тройки, а следствие и тюрьмы обретут черты гестапо, ГУЛАГа или НКВД? Вот, пожалуйста, получите и распишитесь. В Германии фашизм сформировался тоже не за один день, и мало кто тогда из немцев, евреев и других национальностей верил, что такое возможно. Кстати, как славно, Россия вчера отметила день рождения диктатора. Аресты, задержания, приводы в полицию, новые приговоры. А теперь еще и ограбление через платные услуги и компенсации ущерба. И поверьте, это Путин еще пока во вкус не вошел, но аппетит всегда приходит во время еды. Сперва он съел наши права и свободы, теперь примется за людей. Так что добро пожаловать в страну надвигающейся диктатуры. Приплыли, дорогие соотечественники.
Тем временем в стане лоялистов, конечно, МВД всецело поддерживают. Тина Канделаки.
Я часто критикую Министерство внутренних дел, но в подаче иска к Алексею Навальному и другим оппозиционерам о возмещении расходов полиции на обеспечение безопасности во время несогласованных акций не вижу ничего странного. Тысячи сотрудников вынуждены вместо выходных выходить на усиление, и их работа, разумеется, должна быть оплачена. Почему бюджет, который формируется в том числе из моих налогов, должен расходоваться на людей, живущих хайпом и хаосом? Более того, я считаю, что справедливо было бы направить донаты, которые Алексей регулярно просит у сочувствующих ему людей, на выплату пособий тем семьям, которые утратили кормильцев на весь период их нахождения в местах лишения свободы. Используешь людей как инструмент достижения своих целей, будь добр оплатить их издержки.
Иск может иметь дополнительное объяснение. Возможно, властям хочется сэкономить на оплате сверхурочной работы полиции и Росгвардии. Еще в августе СМИ сообщали, что разгон митинга в выходной день полиции не компенсировали. Александр Фельдман.
Собственно, понятно, почему МВД так возбудилось. Полиция и Нацгвардия получили, извиняюсь, хрен на постном масле вместо сверхурочных и премиальных. И в следующий раз они могут зверствовать не так сильно, как потребуют в домике на Тверской или в уютненькой АПшечке.
Но трудно предположить, что такие расходы не были заложены в бюджет. Скорее, речь идет о продолжающейся кампании, цель которой — свести на нет деятельность оппозиционных политиков. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш считает, что инициатива здесь исходит непосредственно из Кремля.
Очевидно, что эти иски придумали в администрации президента. Нам говорят: выйдите протестовать, наши ОМОНовцы и росгвардейцы вас изобьют, а потом вы же сами и заплатите за свое избиение.
Суд уже обязал организаторов летних акций протеста компенсировать миллионные убытки дорожникам, Мосгортрансу и ресторану «Армения» на Тверской улице. Кроме того, служба проката автомобилей «Флайавто» требует, чтобы ФБК компенсировал ей убытки в размере 1 миллиарда рублей. Правда, этот иск суд еще не рассматривал. Георгий Албуров.
Вчера был иск ко мне и коллегам на 18 миллионов, сегодня еще на 5 миллионов. Чувствую себя каким-то Сеченым наоборот. Денежный поток у нас одинаковый, но только, к сожалению, в разные стороны.
Иван Жданов.
Общая сумма исков, поданных к оппозиционным политикам за летние митинги, 35 миллионов 135 тысяч 433 рубля. С учетом того, что часть требований не удовлетворили, могут взыскать на данный момент 26 миллионов 758 585 рублей. Уже удовлетворено требование на 4 миллиона 915 233 рубля. Политическое преследование.
Сомнение окончательно развеивает тот факт, что ФБК недалеко, как 9 октября, был включен в список иностранных агентов. Алексей Навальный.
ФБК никогда не получал ни копейки иностранных денег. Все деньги ФБК – ваши пожертвования, граждан РФ. Действия Минюста абсолютно незаконны и, очевидно, по прямому приказу Путина.
Майкл Наки.
Как я понимаю, логика в том, что против ФБК пытаются просто применять вообще все, что есть в арсенале вертикали власти. От магазина «Армения» до включения в список иностранных агентов. Понятно, что ФБК это все будет игнорировать, но поле формально-процессуальных репрессий по отношению к нему расширяется. При этом, если совершать шаги типа посадок ключевых сотрудников ФБК, то это может вызвать волну негатива, который выплеснется на улице. А против включения в список иноагентов или блокировки счетов люди, конечно, никак протестовать не будут. Как раз потому, что это не ассоциируется с каким-то масштабным преследованием. То есть такая хитрая тактика постоянного давления мелкими напрягающими действиями, которые при этом недостаточно суровы в глазах общественности и не могут вызвать масштабную гражданскую реакцию.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. Накануне своего очередного дня рождения Владимир Путин отправился в лес в компании Сергея Шойгу. Телеканал «Россия-24» рассказал об отпуске президента в лирическом ключе.
Русский лес, сибирская тайга, отдых президента по традиции на природе. Сначала вертолетом, затем в глушь на внедорожнике. Дальше только пешком, вокруг горы, под ногами грибы и ягоды. Компанию Владимиру Путину составил Сергей Шойгу. Гуляя по лесу, решает выкопать куст брусники. Президент шутит. На дачу?
На дачу посадишь, пожалуйста.
Придется климат делать такой же. Поднять на 3000.
Воздух такой надо делать. Воду такую надо делать.
А можно сделать такой же воздух в Москве?
Невозможно. Это не ко мне, это к президенту.
К этому надо стремиться, во всяком случае.
У комментаторов в сети фотографии с таежного пикника вызывают скорее иронию. Особенно после летнего репортажа о том, как Путин покупал на авиашоу мороженое. У милой девушки, чья основная работа явно заключалась не в том, чтобы торговать сладка. Твиттер – русская рулетка.
В походе Путина и Шойгу за грибами участвовали полк охраны, рота снайперов, взвод грибников, а еще специальный отряд, натасканный отгонять комаров опахалами, и прирученный медведь с седлом, на всякий случай, вдруг вождь захочет показать стране, кто в тайге настоящий хозяин.
Твиттер – ехидные твиты.
Вот вы говорите, грибы, брусника, бюджетный отдых у костра, а вы представляете, сколько времени потребовалось роте ФСОшников, чтобы собрать с этого квадратного километра все бледные поганки, оборвать все волчье лыко и потравить всех клещей?
Олег Пшеничный.
У Путина с интимного похода за шишками опубликовано столько фоток, что даже интересно, сколько туда завезли фотографов.
В лесу Путин и Шойгу собирали грибы и шишки, что тоже стало поводом для шуток. Твиттер Андрей Поло.
Сначала они нашли грибы, потом шишки, потом все стало как в тумане.
Твиттер Усы Пескова.
Собранных грибов и шишек хватит еще на год роста экономики и побед на всех фронтах.
Кирилл Рыбаченко.
При всей моей нелюбви к СССР такого маразма даже там не было. Просто представил себе выпуск программы «Время». Брежнев и Устинов в тайге вместе собирают грибочки и шишки.
Другие видят в таежных прогулках президента одни плюсы. Светлана Михайлова.
А мог бы закатить в Кремле банкет. Но у него таких желаний нет, как настоящий русский он мужик. Предпочитает горы, лес, пикник. Кто в ресторан, а наш в тайгу. Шойгу.
Павел Пряников.
Вообще же хорошо, что Путин и Шойгу так любят природу и простые мужские радости. Спорт, баня, рыбалка, лес, грибы. Значит, никакой ядерной войны не будет. Скорее, атомную войну начнет какой-нибудь маоист или аятолла.
Николай Травкин.
Из писем на телевидение. Дорогой вечерний М. Смотрела вчера весь день по телевизору передачу, как двое пожилых мужчин собирают в сибирской тайге грибы, шишки и охотятся на щук. Меня особенно заинтересовал тот, который постарше. Уже 20 лет он периодически демонстрирует свой обнаженный торс, но его рельефная грудь как бы не подвластна возрасту и остается по-прежнему привлекательной. Скажите, пожалуйста, какую диету нужно соблюдать или каким снарядам отдавать предпочтение в фитнесе, чтобы к 67 годам сохранить грудь в таком состоянии? С уважением, ваша постоянная зрительница и певица Анна С.
Однако в этом году Путин ни разу не демонстрировал свой обнаженный торс, так что у некоторых комментаторов даже возникли опасения за здоровье гаранта Конституции. Александр Морозов.
Путин с Шойгу сегодня так странно ходили по тайге, очень тяжело ноги передвигали. Было такое впечатление, что у них на ногах какие-то сапоги с титановой 3-сантиметровой подошвой. Пишут, что просто они устали. Но извините, это же не настоящая ходьба, а постановочная съемка, как с амфорами. Почему такие уж неподъемные ботинки? Зачем показывать, как два парня 60+, еле волочат ноги?
Выбор компании, в которую Путин отправился в отпуск, показался многим как минимум интересным. Твиттер мысли президента.
Почему Путин и Шойгу не берут с собой в тайгу Медведева?
Бермет Букашева.
67 лет мужику. Он когда-нибудь женится или так и будет с Шойгу ходить?
Андрей Десницкий.
Фото дня. Президент празднует свой день рождения в кругу своего родного и близкого министра обороны. Вот, собственно, и все об этом.
Ирина Драгунская.
Сегодня празднует день рождения один пожилой человек. Этот день он провел в компании своего близкого друга, собирая грибы и шишки. Если вы не заплакали, у вас нет сердца.
Но вместо того, чтобы жалеть Путина, комментаторы ищут в фотосессии скрытые смыслы. Кирилл Шулика.
Кстати, а вы после этого все равно полагаете, что Шойгу – это не преемник?
Стоит отметить, что Путин уже проводил как-то раз день рождения в компании министра обороны. В 2015 году он в этот день играл с ним в хоккей. Станислав Белковский в программе «Лицом к событию» на Радио Свобода высказал мнение, что близких людей Путин не хочет показывать народу из принципиальных соображений.
Как сказано в Священном Писании, враги человеку домашние его. Путин очень боится зависимости от родственных связей. Ну, видите, что он никогда не показывает дочерей. Они все ходят под псевдонимами. Очень сложно представить себе, что, например, дочери Барака Обамы или Дональда Трампа вдруг не носили бы фамилии своих отцов, правда?
Иванка Путина.
Да, потому что, собственно, даже я недалеко не президент, мягко говоря, да, сказать, но для меня очень важно, чтобы мои дети носили мою фамилию, а не никакую другую. Да? Нет, он очень боится любого обременения родственными связями. Поэтому он страшный интроверт, клинически такой тяжелый интроверт. И поэтому он очень не хочет, чтобы его родственники использовались для давления на него. Поэтому у него родственников нет, он один. Он женат на России, как бы королева Елизавета I, я замужем за Англией. Да, вот он эксплуатирует этот принцип. К тому же, в мемуарах Людмилы Александровны Путиной, ныне Очеретной, вы знаете, что она вышла замуж по второму кругу за бизнесмена Артура Очеретного, да, написано, как складывались их отношения. Ну, скажем так, я не считаю себя хорошим мужем, но так относиться к жене, как написано в мемуарах Людмилы Александровны Очеретной, это уже перебор.
В Кремле уточнили, что выезд на природу был 6 октября, хотя и в этом многие сомневаются, указывая, что в кадре чуть ли не лето. А сам день рождения Путин, по официальной версии, встретил уже с семьей. В качестве подарка президент повысил зарплату себе и высшим чиновникам страны. Твиттер «Война до победы» и...
Беспрецедентный случай произошел в Москве. Президент Путин в честь своего 67-летия поднял зарплату российским миллиардерам – себе, Медведеву, Шойгу, Колокольцеву, Бортникову и Золотову. Повышение связано с небывалым ростом величия России и головокружением от побед.
Алексей Суровый.
Путин наконец-то, впервые за 20 лет, узнал, что у нас проблемы с медициной и нищенская зарплата врачей. Немедленно потребовал исправить катастрофическую ситуацию и поднял зарплату себе.
Твиттер Ришикеш Ньюс.
Путин поднял зарплату Медведеву, чтобы тот, не дай бог, не ушел куда-нибудь на новую работу.
Твиттер Роза.
Когда Путину расскажут, что при нищенствующем населении президент увеличил себе зарплату, Путин будет в ярости.
Твиттер Ред.
Путин поднял зарплату себе и своему окружению. Средняя зарплата по стране выросла. Чем вы все недовольны?
Екатерина Барабаш.
Поговорив с грибом, Путин повысил себе зарплату. Судя по всему, он вообще там живет, в этом царстве веселых грибов. Иногда к нему прилетает Шойгу, чтобы разбудить, покатать на вертолете над царством, рассказать про хунту в Киеве. Старичок-лесовичок заливисто смеется, шутит с грибами, знакомит их Шойгу и, прежде чем заснуть, обнимает друга и, поиграв его наградами, бормочет. «Серега, красава, преемником тебя сделаю». Грибы превращаются до утра обратно в офицеров ФСБ, а Шойгу в гриб.
В общем, многие были бы не против, чтобы Путин пореже выбирался из тайги. Катя Красиленко.
Новость «Путин с Шойгу потерялись в тайге и не выходят на связь» сделала бы не только мой день, но и вывела бы страну из депрессии.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи!